Nous voulons Dieu dans la famille, au cœur du Père de nos enfants. Pour que l'honneur s'entache et brille avec le noble des enfants.
Здравствуйте, дорогие друзья! Слава Иисусу Христу! Отец Казимир!
Во веки веков. Аминь.
Очень хорошо, друзья. Здравствуй, семья. Сегодня наша семья расширяется, наконец-то, и на Казахстан. Мы подготовили передачу для вас. В первую очередь, конечно, для наших католических слушателей, для всех, кому интересно, тоже будет. Вот. Мы поговорим с настоятелем казахстанских приходов, сразу двух. Успение Пресвятой Богородицы в городе Талгар и Святейшего Сердца Иисуса в городе Есик. Поговорим мы с настоятелем, с отцом Казимиром Шульчусом. Здравствуйте, отец Казимир.
Здравствуйте. Надо сразу уточнить.
Так.
На данный момент я не настоятель там.
Ага.
Есть отец Ливио Лодиджани, он настоятель.
Угу.
В протяжении несколько лет. А я его помощник, но даже в данный момент я временно...
Угу.
Помогаю Павлодаре.
Угу.
Меня просил мой епископ в Алмате Хосе Луис, чтобы помочь в архиепархии в Астане.
Угу.
И я с октября, угу. Ну, временно, пока найдет архиепископ Томаш Пета здесь в архиепархии в Астане священника для павлодарского деканата, для павлодарского прихода, то я временно, ну, не полный год с октября в Павлодаре. А там у меня должность викарий.
Угу. Понятно. Ну, хорошо. Тем не менее. Итак, хорошо, отец Казимир. Викарий, прекрасно. Да еще и в Павлодар тоже приехали. Вот вы нам расскажете о трех приходах тогда сегодня. Не о двух, а о трех. Первый Талгар, второй Есик, а третий Павлодар.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Но сначала, если можно, немножко о себе. Как говорится, радиовизитка такая. Вы ведь не в Казахстане родились, правда?
Да, я родился в Литве, в Каунасе.
И?
Там коротко закончил, как говорится, детский сад, ясли номер 100, город Каунас, потом школа средняя 38, номер. Потом профессия организатор маленького бизнеса, потом бакалавры богословия, духовная семинария.
Это Каунасская, потом... да?
Да-да-да, угу. в моем родном городе. Я закончил семинарию в 2004 году и получил благословение на мою мечту детства. Пошел в армию. Ну, закончил как офицер запаса, что командир отряда сухопутных войсков. И потом после армии через месяц уже стал диаконом. И в 2006 году, 23 апреля, это был воскресенье Божьего милосердия. Ну, тоже этот день есть святого Григория, да, победоносец, и я стал священником в 2006 году, то я недавно, ну, уже несколько месяцев назад отметил здесь, в Павлодаре, 12 лет как священник, а первую свою годовщину как священник 6 лет назад тоже отмечал в Алмате, еще был живой первый епископ епархии Алматы, епископ Генрих Хованец, Феофил, и мы вместе тогда праздновали у сестер в Алмате, у братьев тогда францисканцы были в капитуле, и сестры, несколько моих друзей, мы тогда отмечали 6 лет, а сейчас уже 12 лет здесь в Павлодаре отмечали.
Uh-huh.
Вот такая короткая история. И в Казахстане я попал через моего хорошего, ну, как можно сказать, приятель, друг, священник с Испании, отец Пере Пик, он Opus Dei священник в моем городе в Каунасе, и он знал, что я езжу в Украину уже с 2007 года, и я собирался ехать в Испанию, и он как-то мне говорит, надо поговорить, и говорит, смотри, зачем тебе ехать в Испанию, если я испанец в Литве? И зачем тебе испанский учиться, если ты умеешь, знаешь русский язык? И говорит, слушай, я вспомнил, у меня есть в епархии Алма-Ате мой знакомый, тоже Opus Dei, представитель, епископ Хосе Луис, Хосе Луис Мумбьела Сьерра. И говорит, там люди молятся уже несколько лет, нет священников. А у меня было такое состояние, что почему-то моя душа тянула где-то на сторону России. Ну, я не понимал, что такое, да, потому что я не очень знал, что о Казахстане. Только то, что такое Божье провидение, что этот священник знал этого епископа. И, ну, в Алма-Ате, в принципе, есть Opus Dei, да, и вот он, тогда я пошел к архиепископу своему в Каунасе и говорю, а можно, ну, не в Испанию, а в Казахстан. И он говорит, я дважды благословляю, да, в Казахстан. Он вспомнил, что был на встрече с Папой Римским в 2001 году в Астане с Иоанном Павлом II, участвовал здесь в Астане. И собрался и приехал в Казахстан, прилетел в Алмату в 2012 году 18 января. Полгода был там в квартире для священников возле Кафедрального собора, помогал другим священникам. И потом где-то в 2012 январе стал настоятелем еще других, ну, Талгар, да, но еще были два прихода, которые сейчас другие священники, еще бывшие Октябрь, сейчас называется Нура, и Привольные, бывшие, сейчас называется Даулет. Вот, я был там настоятелем. Потом я уехал, ну, в Литву на некоторое время. Потом вот приехал отец Ливио со Станинской епархии, но он когда-то там работал, в Алматинской епархии, тоже в этих приходах, с другим священником Коммунионе и Либерационе. И вот, когда я уезжал, он там стал настоятелем, потом я вернулся, и я сейчас ему помогаю. И у нас сейчас есть третий священник, год назад приехал Хосе Мария. И там, получается, мы уже были трое, когда я приехал здесь в Павлодар помогать. То, значит, до этого я был еще в двух других приходах, Нура и Даулет. И сейчас два прихода, Талгар и Есик. И там есть у нас четыре часовни. Или, как я говорю, четыре хозяйства, четыре участка. Потому что это один священник, первый священник в этих местах, отец Каликст, францисканец Петр Соляк, он там имел 18 общин. И такое тяжелое время для Казахстана. Имущество было недорогое. И он по нужде общинам покупал такие как участки, дома. То есть там жили люди, обычные люди, и было переделано, допустим, комната или несколько комнат на часовню. И вот там сейчас у нас есть сам Талгар, город, рядом, не рядом, ну, через 20 километров Есик, там тоже есть хозяйство, а в приходе Есике еще есть две часовни, ну или, как сказать, тоже еще два места, где мы молимся, это Жанашар Божьего Милосердия и Базаргельды Святого Антония Падуанского, только там чуть-чуть, ну, в аварийном состоянии эта часовня, то мы так сильно там не молимся последнее время, но есть там тоже католики. И что объединяет всех этих приходов, то могу сразу вперед сказать, что меня, когда в Литве спрашивают, думают, что я здесь работаю с литовцами, Нет, говорю, там много литовцев? Говорю, нет, я с литовцами не работаю, я работаю с поляками. Что это значит, что так как я посещаю людей, такую традицию продолжаю, что там нашел несколько анкет прихожанина, мы чуть-чуть их переделали, и я заполняю анкету, то есть не только там, какие таинства имеет человек, откуда его корни, но такой, может быть, в Казахстане актуальный вопрос, как в вашей семье сохранилась вера, каким образом передавалась вера. И получилось так, что выяснилось, что 90% наших прихожан, они поляки. И они дети и внуки репрессированных в 1936 году из бывшей Польши, но сейчас Украина. И из этих поляков 90% корни, предки с Житомирской области.
Да-да, у меня, кстати, тоже.
Вот.
Из-под Житомира, там Радомышль такой есть городок. Это все был Мархлевский автономный район, так называемый, польский автономный район имени Мархлевского. Такой был коммунистический деятель. И вот оттуда ссылали в 30-е годы как раз в Казахстан. Мы тоже это знаем.
И ваших тоже
предков... Папа был в Атбасаре. Это Астанинская епархия сейчас, да?
Но да-да-да.
Тем не менее.
Там есть тоже приход. Есть,
да, я знаю, да.
Да-да.
Я с монсеньором Томашем Петой об этом как раз говорил, он меня приглашал даже туда. Ну, да, не об этом сейчас речь. Извините, да, я просто...
Ну, приятно, что тоже общие, да, общие черты. И вот, и получилось, что 90% из Житомирской области. Есть даже некоторые люди, которые, допустим, Женашаре, до сейчас есть три бабушки, которые были репрессированы, да, из Житомирской области. Но потом уже дети и внуки родились в Казахстане. И вот, в принципе, мы работаем с детьми и внуками репрессированных в 1936 году в Казахстан. И кажется, что там в юге, в Алматинской епархии, по определению попали из, так можно сказать, такими группами из почти из одинаковых поселков, деревни, селах, да, что когда заполняешь анкету, то совпадает, что вот, допустим, село Медведово или Барановский район, или Барановка, Болярка, Кошелевка, ну вот и Будыско, да, и совпадает. Там Полония,
соседи.
Ну и так далее. Да, что они были репрессированы как-то из одних поселков и именно в эту территорию. И как получилось, что 90% из Житомирской области, и у меня, ну как думаю, у любого пастыря, у любого священника, ну такой был вопрос внутри, как обновить у этих наших людей, ну как сказать, для тех, тем, у тех, которых, которым мы служим, веру. Ну, все равно наблюдаем какое-то падение, да, дух, или как это назвать, что история очень красивая, да, что были активные, ухаживали за этими часовнями, ну и потом такой интерес, да, падает. Ну, конечно, по разным причинам. Появилась у меня мечта организовать паломничество в Житомир, в Житомирскую область. И вот именно по этой причине, чтобы как-то какой-то обновить дух. И я, когда еду в отпуск в ноябре, уже два раза сел в машину и поехал в Житомир. А Украину я уже знал с 2007 года. Мои почти все друзья были, ну их не так много, но греко-католики. То есть священники греко-католической церкви, это через моего друга из Литвы, мы там в 2007 году, я говорю, его отец там родился, 20 лет там не был, и я говорю, вот ты католик, или ты греко-католик, или ты православный? Он спрашивает своего отца, ну его имя Андрей Костюк, да, если по-украински. Ну и он говорит, его отец, то ли католик, то ли греко-католик, то ли православный. Говорю, слушай, надо это выяснить, надо ехать. Мы втроем, отец его, я и мой друг поехали в Украину, Львовскую область. Там даже искали, где паспортный стол по фамилиям. И там было 20 километров за Червоноград, село Яструбичи. Вот мое такое первое место, где была там его, значит, крестная мать, крестный отец. Очень верующий его крестная мать, за него всегда молилась. А отец, как уже я вам говорил, 20 лет не был в Украине. И там познакомились с этим священником, настоятелем греко-католической церкви село Яструбичи. Потом еще познакомились, как в Польшу проезжаешь, границу Раворуска или там в другом месте, и там недалеко Великие мосты. Там первом село Яструбичи были Микитюк, отец Владимир Микитюк, его сын тоже Петр Микитюк, тоже священник, недалеко там получил приход, кажется, 3 километра в расстоянии. И потом вот Владимир Юськив, который Великие мосты. И мы вот такое знакомство. А когда я уже поехал в Житомир, и, конечно, сначала заезжал моим друзьям, то тогда как-то, да, они мне тоже помогли связаться с настоятелем, значит, приход в Житомире, где есть францисканцы, святого Иоанна с Дуклы, вот, отец Павло Шевчук, и тогда я уже познакомился с священниками Римско-католической церкви. Ну и они меня очень хорошо приняли в монастыре, в этом приходе, в Житомире. И чуть-чуть, конечно, подсказали, в каком направлении мне надо идти. И вот, и я уже два раза был, значит, это третий год, как мы готовимся к этому паломничеству в Житомир.
А, извините, и, отец, да. Казимир, значит, его еще не было ни разу такого паломничества, да?
И моя практика такая, что я организовал от епархии Алматы молодежь в Озерное, здесь, в Казахстане.
И нет, вот именно того, в Житомир и Астана, или как-то вот Казахстан, такого не было еще.
Да, я не слышал, чтобы было отсюда. Я только хотел сказать, что с этими людьми, даже, кажется, эти люди из этой группы, которые там из юга, мы ехали сначала в Караганду, это два года назад, да, где-то в октябре, сентябре, и в прошлом году в Озерное, в эту епархию, что тоже здесь есть эти такие приходы, костелы, где, ну, если так можно назвать, польские, немецкие, ну, что поляки очень, ну, такие были верующие, да, которые здесь попали, и их предки, и они строили эти церкви.
Да.
И вот мы сначала здесь ездили, в Казахстане, одно паломничество в Караганду, где мощи сейчас уже блаженного Владислава Буковинского, а в прошлом году вот в эту епархию, я тоже, у меня было такое желание, чтобы увидели эти люди, так как я уже вам говорил, что мы молимся в таких простых домиках, участках хозяйства, да, такое. А здесь, в этих в северном Казахстане, в епархии, в Астане, есть такие настоящие, как сказать, костелы, да, храмы.
Павлодаре даже, кажется, историческое здание. Нет?
Ну, здесь строили отцы-езуиты, отец Йосиф Шмидтляйн.
А, это новое все-таки, да? Все-таки это новое.
Да, это...
Там же были еще дореволюционные постройки вот на севере Казахстана, храмы. Где-то есть. Я сейчас не могу вспомнить, где, но...
Петропавловские.
Да, да, Петропавловск.
Да, там в парке. Вот мы тоже ездили в прошлом году туда. Это последняя наша остановка была. Я только, знаете, слышал, что священники были с Украины. Вот совсем недавно один отец рассказал, что были священники с Украины. А так я не слышал, чтобы кто-то из Казахстана организованно ездил, потому что эти люди когда-то так, ну, как отдельно, да?
Ну, сами, ну, да, индивидуально.
Они сами, да, они ездили когда-то, там, 70 какой-то год, 80 год, Кто-то даже там поехал и крестился, или первое причастие принял. Потому что тоже ездили, еще когда моложе были, ездили, ну, места, откуда их предки.
Ну да, на родину предков, да.
Да, посетить эти места. Вот, а так организовано, то, кажется, ну, я еще не слышал, никто мне об этом, ну, не сказал, потому что знает, что я это, ну, организатор или ответственный. И что, кажется, это будет первый раз в истории церкви Казахстана.
Угу. Отче, извините, пожалуйста, у нас так, да. К сожалению, мы уже перевалили за половину времени эфирного. Если можно, я чуть-чуть, извините, направлю к более конкретным вещам.
Хорошо. Значит,
но паломничество, о котором вы все время говорите, которое вы стараетесь организовать, оно не просто так. Да? Это в честь, по следам апостольского служения, блаженного, насколько я понимаю, это первый, кто был в чине блаженных прославлен в католической церкви в Казахстане, да, блаженного отца Владислава Буковинского, священника, который в советское время подвергался высылке тоже, и потом служил тайно, и где-то тайно, где-то полутайно, где-то легально, да, для католиков Казахстана, и не только Казахстана, тоже Урала, Сибири, вот, он такие дальние поездки тоже совершал, не только в Караганде служил. Вот, может быть, если можно, тогда чуть-чуть вот его духовный портрет, такой небольшой, ну, на 3-5 минут. Чем этот человек так примечателен был, да, что его, что он вот сподобился причисления к лику блаженных?
Да, я с ним, если так можно, познакомился еще до того, как он стал блаженным, что, потому что там тоже в юг он делал эти короткие миссионерские поездки. И вот в этих анкетах я обнаружил, ну, когда говорили с людьми, кто вас крестил, что их вот этот ксёнс крестил, и выяснилось, что это 56-57 год, что он там, допустим, мне показывали места, где он проживал, потом о нем рассказывали, да, такие моменты, потом даже такое событие, вот Талгар и Азат рядом есть, что... Он там помолился, когда была засуха, и пошел ливень. Там даже, когда из журнала «Кредо» приезжала команда перед бетификацией снимать фильм о блаженном Буковинске. Он есть и в интернете, свидетельство. И получается, когда я увидел это место, которое, ну, прорвало, да, землю, такая яма большая, то я не думал, что это как арык, да, маленький, а это выше человека, да, что столько воды текло, что до сейчас есть вот это, ну, как сказать, осталось исторический такой момент, что он тогда помолился, и так пошло дождь, без ливень, без конца, где-то 4 часа, ну, что даже люди потом уже просили, чтобы остановить. И вот, и много... А такую фотографию тоже нашел на буклете о блаженном Буковинском, село Азат. И вот люди крещенные или венчанные Буковинским. И вот в этих анкетах я уже обнаружил. Потом, конечно, была большая радость, что будет беатификация. А следующий или даже такой последний этап, что я сам, когда поехал первый раз в Житомир в 2016 году, Я был удивлен, что я как-то не осознавал, или не знал, или не заметил, что 40 километров от Житомира, Бердичеве, он родился.
Mm-hmm.
И я, конечно, посетил это место, посетил церковь, костел, где его крестили, Бердичеве, святой Варвары, который был во время Советского Союза, это была спортивная школа. И они сделали второй этаж, и там есть потолок, да, остался, что она низкая сейчас. Потом, ну, вот, что я почти сам попал по стопам неожиданно, потому что я с собой уже взял мощи Буковинского, когда ехал первый раз в Житомир. И вот, как, например, великие мосты греко-католической церкви после службы, люди почтили эти мощи, да, уже Буковинского настоятель представил, что вот так и так. И там тоже готовились уже в этом храме Святой Варвары принять мощи Буковинского. Значит, эти наши прихожане, которых я вам говорю, которых 90% из Житомирской области, а другие поляки из других областей, что это их земляк оказалось. Хоть он потом уехал в Польшу, ну, с семьей. А особенный, ну, можно сказать, его такой патриотизм насчет Казахстана, что он сказал такие, можно сказать, знаменитые слова. Ну, власти, конечно, не хотели, чтобы он здесь оставался. Когда открылся путь в Польшу, он сказал, что я никуда не поеду, потому что даже могила священника будет свидетельствовать о Иисусе Христе, о вере нашей. Да? И он, в принципе, эти слова, это такие как пророческие, что его могила, это сегодня это в кафедральном соборе, это, кажется, самая большая, кажется, совсем самый большой храм в Средней Азии, да, в кафедральный собор Девы Марии Фатимской в этом в Караганде. Там в крипте есть его саркофаг, его мощи, да, где в алтаре, где паломники сейчас туда, ну, едут к его почтить его мощи, помолиться возле мощах блаженного Владислава Буковинского.
А если можно, я вот тут цитату нашел как раз, когда ему предлагали уехать. Вот он сказал, нет, я хочу быть вместе с моими прихожанами, и раз я уже ничего не в состоянии делать, это единственное, что я могу для них сделать. И если я умру, то умру среди них, и тогда буду с неба помогать им. Вот такая цитата как раз о его служении. Вообще, так, если коротко, я так когда его книгу читал, но вот у нас, к сожалению, нет под рукой книги «Воспоминания о Казахстане», которую он тоже написал, да, есть другую, которую он о своем служении написал, таком общую, да, такое, просто такая ситуация, когда вот Господь как себе святых восставляет, да, из народа, из там, священники или там другие, народа Божия, да, в принципе, отец Владислав, по большому счету, да, просто честно исполнял свои пастырские обязанности, да, но он был поставлен в такую ситуацию, когда это честное исполнение пастырских обязанностей было героическим, да, в принципе, он делал все, что должен делать любой пастырь, но эти условия, в которых он оказался, были необычными совершенно, да, для того времени, ну, то есть для того времени обычными, но для нормального времени необычными. Он сделал все, что должен был сделать пастырь. А тоже вопрос в другом, что этот в то время вообще исполнять пастырские свои обязанности, да, было крайне тяжело. Но он прошел этот путь до конца. Вот. И тогда вот все-таки, если можно, чуть-чуть побольше о паломничестве тогда мы скажем, как оно пойдет, откуда, когда, потому что времени у нас все-таки не так много уже становится. Да? И как вы видите его себе? Откуда люди поедут? Ваши прихожане поедут из откуда? Из Алматы, из Астаны. Поедут куда? В Житомир. Или потом вернутся. Или наоборот, житомирцы поедут к вам. Как это все будет?
Да, это и паломничество с Казахстана. И так получилось, что есть украинские авиалинии, которые... Ну, в то же самое время нам очень... Хорошее время, 29 сентября, совпадает, что вылетает и из Алматы, кому ближе, и из Астаны, если кому-то ближе Астана, 5 утра, 29 сентября, это праздник архангелов, и мы там будем уже утром 8:30 в аэропорту в Киеве, Борисполь, и мы, у нас есть такой план, 10 дней в Украине, и 8 октября уже обратно полетим тоже, кто в Астану, кто в Алмату, и будем уже 9 октября 4 утра дома. А у нас в программе есть так, что в первую очередь планируем посетить Киев, потому что мы прилетаем в Киев, и я уже писал новому епископу Киевской Житомирской епархии о возможности, спрашивал святой мессы или встречи с паломниками, потому что, в принципе, мы едем в эту епархию, в территорию епархии Диецезия Киевская, Житомирская диецезия. Значит, Киев, потом, конечно, сам Житомир. Мы будем жить у бенедиктинков, у сестер в монастыре. И в самом Житомире, конечно, вот сам храм, который святого Иоанна с Дуклы, знаете, я был поражен и удивлен верой, такой крепкой верой там, в этом приходе. Я был очень удивлен, потому что нашел такую ситуацию, что там в воскресенье есть 6 служб. 7 утра, в 9, 10.30, 12, полвторого и 6. И был удивлен тем, что эти все службы заполнены, полный храм. Я был удивлен и тогда понял, что это вера, как они вот эту веру, значит, откуда они привезли эту веру, что там до сейчас эта вера очень крепкая в этих местах. И вот, и тогда они как раз будут праздновать, как францисканцы, 4 октября святого Франциска, надеемся вместе участвовать в этом торжестве, празднике. Потом, знаете, совсем нечаянно я встретил священника в Житомире, отца Людвига, в другом приходе, который во время Советского Союза был колбасная фабрика, когда они отмывали эти стены, там было 5 сантиметров жира на стенах. И знаете, он такой свидетель о Казахстане, что его одного брата застрелили, другой был труд армии. Когда он пришел домой, мать его не узнала. Как он выглядел после труд армии, сказала: «Ну, хлеб я тебе дам». И он еле-еле выговорил слова «мама». И вот он говорит: «Мы вас ждем». И он, знаете, я уже заезжал, он столько, ну, есть у него что рассказать. Значит, самих родственников из Житомира после службы подошли из даже за Есиком есть такое, Тургень, да, и пришел человек, говорит: «Вы отпевали моего двоюродного брата», и так далее, и так далее. Значит, сами родственники там живут. Один человек сказал: «Отец Казимир, мне покупать, ну, только билет туда. Я потом после паломничества останусь, буду посещать родственников, потом сам вернусь». Конечно, самое главное такое, скажем, место Бердичев, да, места, где родился сам блаженный Владислав Буковинский, место его крещения, костел. Потом это всеукраинское санктуариум, всеукраинский санктуариум, святилище босых кармелитов, да, это Дева Мария Кармельская, скапулярий. Вот. Тоже там был, тоже там посетим это место, которое вот совсем недавно было паломничество, 21-22 июля, они там все пришли. Рассказывали, что там бывает и 10, и 15 тысяч, и даже 20 тысяч паломников в Бердичеве, вот именно на этом празднике, в этом паломничестве, из очень разных мест там идут в Бердичев. Ну, конечно, летом, знаете, у нас люди имеют огороды, да, дачи, то я планирую, почему, ну, в конце сентября, в начале октября, что они уже закончат с огородами и будет... ну, свободные.
Место для духовной потом, пищи больше.
Да, и потом, смотрите, есть село Полянка, рядом Барановка, там тоже есть францисканцы, и в этой селе Полянка есть очень интересный человек, Микола, и он купил дом репрессированных в Казахстан, потому что рядом его родительский дом, и там есть музей репрессированных, где я нашел там еще так отпечатанный вот этого священника, который живет в Астане, вот его есть две книги, Поплавский Вацлав, он тоже, его родители репрессировали, но он родился уже в Казахстане. Вот его есть такая, первый, второй том «Земные десятилетия». Его там нашел, что они отпечатали, а здесь у нас уже есть книги, которые он выпустил. И тоже этот Микола сейчас уже получил от государства помощника, который получает зарплату, потому что там такой быт, так как жили вот эти люди перед тем, как их репрессировали, да, в Украине. И он долго-долго сидел, он сам где-то в отставке полковник или подполковник, и он сидел в архивах, и он говорит, нет аналогов этого музея, потому что этих поселков, откуда репрессировали, некоторые уже не существуют. А он собирал этих людей в архиве данные, и он держит в этом, в этом музее эти данные. И он говорит, что аналогов нет, что он вот так собирал, чтобы была память о них. И он сказал, что там есть 3 километра вот село Будыско, там есть кладбище, как называют Белый Крест, что, может быть, там будем, думаю, мессу служить за вот всех усопших, которые уже, конечно, и умерли от старости, да, потому что люди пожилые. И вот 3 километра, и там тоже точно в моих анкетах, точно я встречал людей, которых предков репрессировали, или даже они сами из села Будыско.
Отче, вот. Извините, да, я вынужден тоже иногда Хорошо. Чуть-чуть темп задавать, да, тут такая штука получается, да, если коротко. А вы едете с вашей группой туда, на Украину, ну вот к месту рождения блаженного Владислава Буковинского, чтобы посмотреть истоки его служения, правильно?
Да.
И везете с собой, как я понимаю, может быть, я неправильно понимаю, да, частицы его мощей или нет?
Мы обязательно... Нет, я первый раз, когда ехал, я имел с собой.
Ага.
Но там был другой путь, как они попали потом уже, я не знаю, кто так официально передавал.
Они там уже есть.
Сейчас, когда я первый раз был, там их еще не было, но я имел, не для того, чтобы их там оставить, но в паломничество взял. Ну, как, чтобы уже люди могли, просто с собой взял. Потому что я тоже в этих приходах, юге, купил реликвиарий и такую, как паломничество мощей по домам, по семьям, чтобы они могли там неделю помолиться. И тоже даю книгу, которая есть и фильм, тот, который снимали, чтобы они могли познакомиться. Вот Александр Посадский, иезуит, апостол Казахстана и свидетель Евангелия. Блаженный отец Владислав Буковинский, католический священник. Это карагандинская такой аналекта карагандинсия. Вот есть такой, думаю, это самая новая книга о Буковинском. Может быть, вы еще не слышали.
Нет, пока тоже не слышал. Хотя вот я стараюсь следить за литературой, поскольку, церковной историей занимаюсь. Вот, кстати, там пришлю потом вам книгу, другую, нету.
Спасибо.
Да, значит, в любом случае, вы едете к истокам служения отца Владислава Буковинского, и там же есть свидетельство его блаженного окончания этого служения. Вот, собственно, эти частицы мощей, и вы будете с ним в определенном смысле от начала его служения до конца его служения земного, да?
Да-да, да.
И молитва, понятно, вот как он обещал своим прихожанам, я думаю, что да, он исполняет это обещание на небесах. Вот,
да.
Молится о вас, обо всех. Но у нас остается около 6 минут до завершения эфира, к сожалению. Вот скажите, если кто-то вдруг захочет, наверное, все-таки в первую очередь из казахстанских слушателей есть у нас, хоть и немного, потому что в Казахстане мы только в качестве веб-радио, да, онлайн можно только слушать по интернету, не на волне нельзя, как и в большей части России. Вдруг, если кто-то слушает и хочет принять участие в паломничестве, как можно с вами связаться? Вот какие-то контакты, если у нас будут спрашивать, можно давать? Телефон, да. Имейл там и так далее.
Да-да, можно дать этот номер телефона, потому что он имеет и WhatsApp, и Viber, да, что тогда из другой страны тоже можно звонить.
Вы, если хотите, можете назвать этот номер сейчас.
Плюс 7, потом идет 3 семерки, 8, 4, 5, 2, 9, 7, 1.
Итак, мы повторим. Отец Казимир, плюс 7-7-7-7-8-4-5-2-9-7-1. Если вдруг кто-то из наших слушателей хочет присоединиться к паломничеству, можно вот связаться и все технические детали узнать. Но поскольку времени мало, мы, наверное, больше уже о паломничестве не скажем, но у меня интерес не только этот. Да. Я хотел бы очень узнать, как ваши прихожане все-таки живут. надеюсь, все-таки не бывшие, да, в Талгаре и Ясике, вы к ним вернетесь из Павлодара потом.
Да.
Вот.
Да-да.
А я вижу, что там много, относительно много для таких, в общем, общины-то небольшие, относительно много молодежи. И такая живая, и лица такие хорошие у ребят, у девчат тоже. Да? Как вот, как эти люди, вот как молодые вообще пришли к Богу? Это и семейная вера передавалась, традиция, или все-таки каждый из них пережил какое-то собственное обращение? Вот это мне интересно сейчас. И больше с ними тоже поговорить хотелось бы в эфире. Может быть, они бы дали какие-то свидетельства свои.
Да-да.
Ну, это... не сейчас, в другой раз.
Да-да-да. И знаете, все-таки это тоже началось раньше, когда был отец Каликс, Петр Соляк, францисканец. Там вот в Женашаре были вот эти летние как лагерь или реколлекции для молодежи. То время еще было через лето три смены. Это было где-то по 50, по 60, одна смена, то где-то 150-180 молодежь через лето. Ну, конечно, сейчас многие и уехали, или уже, ну, взрослые. Но сегодня, видите, там все равно эти молодежь, они поляки, да, большинство. И существует в каждом почти поселке побольше, да, или вот польские общества. Все равно это связано. Конечно, хотелось бы, чтобы больше польские общества связали свою деятельность не только на культурном, да, культурной основе, но все-таки поляки больше есть католики, да, чтобы мы вместе работали, церковь и польские общества, или там посольство, консульство, это все равно по-любому очень сильно связано. И некоторые, конечно, там учатся польский язык, приезжают учители, да, как волонтеры. И слава Богу, когда бывает, что эти учители тоже свидетели веры, да, они идут на мессу, исповедуются, причащаются, и тоже дает хороший пример, да, этим местным католикам. И вот все равно это есть на таком национальном чуть-чуть, что они поляки, что это, ну, скажем, католическая страна. И то, что, как это сказать... Ну, все-таки тоже церковь в Казахстане такие условия дает, как вот сейчас будет 13-17 августа в Озерном, 20-й уже праздник молодежи Казахстана, 20-й уже будет, да, юбилейный. Ну, и тоже в своих приходах, да, тоже заботимся. Даже, знаете, субботники, когда делаешь, да, с ними там траву косить или, да, они потом говорят: отец Казимир, когда будет следующий субботник, чтобы они, молодежь, ну, могли, имели возможность встречаться.
А вот, кстати, да? Извините, да, это большая проблема наших, по крайней мере, приходов, в том, что мы не даем молодежи возможности реально что-то сделать для общины.
Да.
Мы очень там чай попить, гитара, попеть песни, это мы, да, делаем, а вот этого у нас нет. У нас, к сожалению, заканчивается эфирное время. Я вас попрошу, если можно, после паломничества, или даже, может быть, во время этого паломничества, может быть, мы сможем делать какие-то короткие репортажи оттуда. И молитвенные, может быть, выходы вот тех, кто поедет, паломники, могли бы помолиться с нами в эфире вместе. Давайте это вне эфира обсудим, может быть, потом предложим тоже нашим слушателям.
Обязательно.
Чтобы они могли вместе с вами сделать духовное паломничество. А сейчас, к сожалению, вот так у нас время выходит, очень неожиданно, даже для меня, но, да, к сожалению, так. Если можно, после передачи мы с вами свяжемся по скайпу и поговорим еще о дальнейшем. Да? Но пока, дорогие друзья, вот вы слышали о том, что такое паломничество будет. Если вас оно интересует, особенно если, не знаю, вы живете в Казахстане, потому что оттуда просто проще в нем участвовать, вот можете связаться с организатором, с отцом Казимиром, или даже через нашу редакцию. Это мы все еще раз объявим, потом сделаем объявление, вот так вот. Не забудем. Спасибо большое, с Богом, но мы с вами сейчас еще встретимся в скайпе.
С Богом.
Спасибо. Храни Господь.